Подъезжайте, подгребайте, прилетайте, подтягивайтесь сюда. Вы нам подходите. Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все. Все про движение в программе Александра Капкова. Продвижение. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Продвижение». Я надеюсь, что вы не сильно расстроены, что праздники уже скоро заканчиваются. Но я готов вам, знаете, как сказать, подсластить ваше небольшое расстройство, если оно у вас есть, потому что у меня сегодня в гостях замечательный гость. Вы все прекрасно знаете мой интерес к мототематике, который проявляется не только здесь в эфире, но и в каких-то действиях. Все те, кто слушает программу, знают, о чем я говорю. Поэтому я с недавнего времени, так мы заочно познакомились с таким человеком, как Анастасия Нифонтова. Я так думаю, ну вот есть человек, да, она мотогонщица, смотрел, следил, потом начал вникать и думаю, а что я все смотрю да смотрю? Думаю, надо ее пригласить в гости, и я это сделал, и Настя сегодня к нам пришла. Настя, спасибо тебе большое и привет.
Привет, привет, спасибо, что пригласили.
Анастасия Нифонтова, мотогонщица, регалии которой на самом деле перечислять очень долго. Я хочу, чтобы ты сама назвала на самом деле свои главные достижения в начале, потому что мало того, что ты самый заметный, самый известный, мне кажется, гонщик-женщина, мото-женщина. Я, может быть, тебя пугаю, знаешь, когда все говорят, ой, мотогонщица, женщина, но это действительно, мне кажется, реально крутое достижение. Какие достижения вот в спортивном плане ты готов отметить?
Ну, безусловно, это титул чемпионки мира в 2015 году в женском зачете в кросс-кантри-ралли и звание мастера спорта международного класса, который, собственно, я вот получил за свои эти международные достижения.
Я думаю, вот для тебя точно не секрет, что мотоспорт в России не самый популярный спорт.
Ну да, не олимпийский, скажем так.
Не олимпийский. Есть еще олимпийские, которые тоже не популярны. Мотоспорт у нас тоже, и мото, и автоспорт у нас не популярен. Я просто к тому хотел бы, чтобы ты тоже пояснила всем нашим слушателям, как вообще выглядит мотоспорт в мире, в общем, и в частности в России. Как он, ну, какая-то структура. То есть, ты понимаешь, мы про классические виды спорта знаем что? Что есть спортсмены, они тренируются, выступают на Олимпийских играх, чемпионатах России, Европы и мира, да, и там зарабатывают медали. Как это дело обстоит в мотоспорте? Потому что, ну, по аналогии с автоспортом, я полагаю, что там несколько все сложнее. Там длится
там
сезон.
Все, там все подороже еще, плюс ко всему.
И плюс ко всему, да, подороже. Но это такие частности. Я к тому, что по структуре, по крайней мере, к чему стремится мотогонщик? Какой медали, к какому титулу, какой гонке, возможно?
Ну, тут все зависит, конечно, от, собственно, дисциплины, в которой спортсмен выступает. Но основа, в общем-то, в мотоспорте, она приблизительно одна. Это, в общем, мотокросс, основа основ. И даже люди, которые выступают в шоссейно-кольцевых гонках, они все равно в межсезонье иногда садятся на кроссовый мотоцикл, чтобы свою технику как-то поддерживать на должном уровне. Вот. И спортсмены все начинают выступать, ну, если мы берем, например, детей, да, родители начинают своих детей выкатывать, естественно, все это происходит за бюджет семьи, папа, мама, ребенка одевают, обувают, покупают мотоцикл, запчасти, и со временем ребенок начинает выступать на каких-то соревнованиях, на одних, на других, на третьих, затраты растут, и появляется мысль о том, что уже нужны бы спонсоры. И, естественно, если ребенок начинает показывать какие-то результаты, как-то себя проявлять, то начинают на него обращать внимание и спонсоры.
Но так, это подожди, как бы... это ты все к тому, что все начинается с мотокросса, да? Ребенок приходит в мотоспорт через кросс.
Ну, не всегда, конечно. Не всегда? Это просто я к тому, что мотокросс, он в любом случае его захватывают так или иначе все. Если ребенок начинает гонять, например, на мини-байке, такой вот маленький шоссейный мотоцикл, да, и развивается именно в этом направлении, чтобы стать шоссейно-кольцевым гонщиком, то кросс, он как бы... Ну, он попутно, как бы, как ОФП.
В качестве тренировки.
Да, как ОФП для любого спортсмена, да, неважно, каким видом спорта он занимается, так и мотокросс для мотоциклиста, это, в общем, если есть возможность, если есть желание, то человек садится на кроссовый мотоцикл. Но не всегда, конечно, это, говорю, это как бы не такой прям must-have, да, но...
Ну, да. Часто так происходит.
Но желательно, да. И очень часто, что именно из мотокросса, из вот именно ребят, которые выступают успешно в мотокроссе, они потом переквалифицируются и дальше успешно начинают выступать в других видах. Так, например, мой товарищ по команде автомотоклуба Московской полиции Александр Иванютин, он 11-кратный чемпион России по мотокроссу. Он чемпион Германии в мотокроссе. И, в общем, все, что только можно завоевать в мотокроссе у нас в стране, и за ее пределами, он, в общем, там везде отметился. И вот сейчас он начал выступать в дисциплине кросс-кантри-ралли. И надо сказать, что у него еще опыта очень мало, но он уже показывает неплохие результаты, потому что у него есть очень хорошая основа, именно взятая из мотокросса.
Слушай, я, возвращаясь к структуре, пытаюсь понять, оказывается, что она огромная. То есть, по сути, ты можешь выступать в разных дисциплинах. Ты можешь сегодня в кроссе, завтра в ралли, в ралли-рейде, потому что это еще и, оказывается, разные вещи, да? Ты сейчас тоже это все будешь объяснять, ты не обольщайся, пожалуйста. То есть, по сути, ты целый год, у тебя нет такого, что, знаешь, один снаряд, одно направление, и ты почесал, вот как бегун, по сути, да, там он вот бегает и бегает. То есть у тебя, по сути, направлений, этапов, соревнований много, и они все разные, я правильно понимаю?
Ну, нет, не совсем так, потому что в автомобильном спорте, да, есть разница классическое ралли и ралли-рейды, или кросс-кантри-ралли. В мотоспорте нету классического ралли, есть только ралли-рейды. Ну, просто я сокращенно называю ралли, да, если слушают автомобилисты, они могут немножко запутаться, да, но в мотоспорте вот такого вот классики нет. Поэтому у меня только ралли-рейды, но, естественно, я не могу, у меня нет возможности тренироваться с дорожной книгой на большом мотоцикле у нас здесь, тем более вот сейчас зима на дворе. Поэтому у меня обычные тренировки проходят на кроссовом мотоцикле, на кроссовой трассе.
Ну, это чисто физическая нагрузка, физические тренировки, по сути.
Ну, и тренировка, собственно, техники управления мотоциклом.
Мы чем дальше идем, тем больше непонятных слов. Давай теперь, значит, ты мне расскажешь, что такое дорожная карта и вообще в чем суть той дисциплины, в которой ты выступаешь, и она называется правильно ралли-рейды.
У нас в стране ралли-рейды, за границей это название звучит как кросс-кантри-ралли. Да. Тут такая, скажем, это помесь мотоспорта с ориентированием, потому что гонщик не знает трассы до старта, ему выдают так называемую вот эту вот дорожную книгу, которая у мотоциклистов выглядит в виде такого рулончика, который заправляют в специальную перемотку, установленную на руле. И куча-куча там всяких еще навигационных приборов, таких как компас, повторитель вот этого, собственно, курса, счетчик километража и так далее. Вот. И в этой дорожной книге там, ну, так, скажем так, такими квадратиками она разделена, и в левом квадратике нарисован километраж, в серединке нарисована стрелочка, собственно, куда ехать. Да. То есть это может быть нарисован Т-образный перекресток, может быть какой-то просто такая вот как бы в виде галочки перекресток, или что-то может быть более замысловатое. И в третьем квадратике с правой стороны обычно какие-то пометки, то есть если какая-то опасность, один восклицательный знак, два восклицательных знака.
Комментарии. Знак,
да, какие-то комментарии, все, что вот организаторам, что называется, придет в голову. Естественно, есть определенные, скажем так, сокращения, международные принятые, которые используются. То есть, естественно, там полными словами никто не пишет, потому что там места иначе не хватит. Естественно, все это изначально, поскольку была дисциплина придумана французами, там, основа на французском языке. Вот. Ну, в принципе, я говорю, там небольшая табличка этих сокращений, которые надо выучить, и, в принципе, уже понятно, о чем там организаторы хотели сказать. Вот, и, собственно, когда гонщик едет, помимо того, что он должен управлять мотоциклом, следить за дорогой, он должен успевать читать вот эту дорожную книгу. Например, я еду, и со старта у меня следующая позиция через 5 километров, например, мне надо повернуть налево. И я внимательно, соответственно, смотрю на дорожную книгу, есть ли там опасность, нет опасности. Ну и вот, то есть вот это все...
Вот так происходит гонка.
Да, вот это все надо успевать. Бывают моменты очень часто, когда ты приезжаешь на точку, где вот какая-то развилка, и совершенно непонятно, куда ехать, потому что одно дело нарисовано на бумаге, другое дело, да, когда ты...
Направо или правее, как говорится.
Да, бывает, что вроде бы кажется, что вот надо вот сюда ехать, а ты уезжаешь чуть правее или чуть левее, и потом чуть несколько километров понимаешь, что промахнулась, потому что уже следующая точка уже не совпадает с описанием того, что там должно быть.
И нужно возвращаться.
Естественно, надо возвращаться, да, и все это порой бывает в очень сложных и погодных условиях, например, там, не знаю, в Эмиратах жара 50 градусов, или где-то, не знаю, там зимой в Марокко в январе минус даже бывает на старте. Вот, поэтому это все очень непросто.
Слушай, я так вижу, что главные проблемы в гонке, ну, как бы подразумевают некое все-таки, знаешь, как сказать, географическое положение, то есть территориальные вопросы. Ты промахнулся мимо поворота или поехал не туда. Я просто пытаюсь понять смысл гонки. Ну, если ты возьмем обычные какие-то гонки типа Формулы-1, ну, просто классические, да, мы понимаем, что это битва механизмов и битва людей, которые этими механизмами управляют.
Очень точно все. Тысячные доли секунды, да. Траектории идеальные.
Да, да, да.
Вот они их шлифуют из поворота в поворот.
Да. Гонщики стремятся к идеальной траектории, механики стремятся к безотказной и надежной и максимально мощной технике. Да? И, ну, и вообще там куча параметров. А здесь как? Здесь, получается, во-первых, есть твоя техника, а второе — это ориентирование.
Ну, конечно, голова, собственно, голова гонщика, она тоже играет немаловажную роль. То есть ты не можешь полностью отключиться от мыслительного процесса, как, например, когда ты шлифуешь траекторию, у тебя есть узкая задача, да, вот проехать эти, там, не знаю, там сколько там, 20 поворотов, вот так. И больше ни о чем думать ты не должен.
И при том, что эти 20 поворотов ты накануне два раза в квалификации проехал, в прошлом году ты, естественно, тоже гонял на этой трассе, да и наверняка тренировался, дай бог, заезжал тоже сюда пару раз.
Ну да, но там, конечно, много очень сложностей других, безусловно, ни в коем случае не хочу там умолить.
Никто, нет, ребята хорошие, умные, у них тоже все сложно.
Это все, естественно, есть своих куча сложностей, но именно в ралли-рейдах, да, там, может быть, нет такой вот битвы за тысячные доли секунды, но тут результат состоит из очень многих факторов. Понятно, техника должна быть выносливой очень, потому что гонка длится минимум 5 дней, это если брать этапы чемпионата мира, если брать ралли-марафон, такие как Дакар там, или Африка-рейс, это 2 недели с одним единственным выходным. Иногда организаторы устраивают так называемый марафонский этап. Это когда вечером гонщики приезжают в отдаленный бивуак, и там нет их команды, нет механиков, и нет возможности поремонтировать мотоцикл. То есть если ты за день что-то сломал, это твои проблемы. И ты должен как-то вот растянуть, скажем так, вот это вот удовольствие, дотянуть до механиков, поберечь технику. То есть этот момент, навигация, да, голова должна все время работать, все время считать какие-то такие, скажем, математические задачи, потому что помимо просто вот этих поворот налево-направо, там еще есть очень много езда, так называемая, по курсам, по компасу, когда ты эти градусы должен считать, когда ты едешь, например, между дюн, у тебя нет возможности ехать по прямой, вот, например, там 180 градусов, это есть по прямой, и дюны все время надо между ними такими зигзагами, скажем так, их объезжать, поэтому когда ты отклоняешься от курса и едешь, не знаю, там, километр направо, ты должен в голове посчитать.
Помнить, да, что ты куда-то...
С каким уклоном, сколько километров в час ты ехал направо, чтобы обратно, соответственно, отминусовать эти...
Да,
то есть это постоянный мыслительный процесс. И, естественно, нужно это еще как-то завязать с быстрой скоростью, с быстрой ездой на мотоцикле. А это не всегда получается, потому что, вот, например, тот же вот Александр Иванюхин, который из мотокросса пришел, у него первый как раз был такой... шок, когда он в первый день проехал, по-моему, в два раза больше километров, чем надо, потому что очень много плутал, да, и...
Он спросил, а управлять-то когда, простите?
Вот, да, и он говорит, очень хочется ехать быстро, как в мотокроссе, но не получается. Как только, говорит, я начинаю разгоняться, я уезжаю не туда, потому что я просто теряю вот эту вот трассу, и потом найтись обратно очень сложно. И, конечно, вот этот навык, он нарабатывается, скажем так, это не за одну, даже не за две-три гонки, это надо пару сезонов так хорошо отъездить, в серьезных гонках, в чемпионате мира, например, и только тогда ты начинаешь уже как-то вот понимать весь этот процесс и завязывать вот эти вот подсчеты в голове со скоростью и со стабильностью, потому что еще что очень важно в этих гонках, это стабильность. Ты можешь приезжать каждый день, например, пятым, а в итоге получишься первым, да, потому что ты будешь стабильный. Ты можешь ехать один день первым, потом 20-м, потом там еще каким-то 15-м, потом опять первым, и таким образом результат не будет хорошим.
Самая главная гонка, которую знают, мне кажется, многие, это, конечно же, Дакар. Все знают, это ралли, да, правильно называть?
Ралли-марафоном,
да. Да, потому что там все-таки разные дисциплины, там есть и грузовики, и багги, и в том числе мотоциклы. И в твоей дисциплине, я так полагаю, несмотря на то, что есть чемпионат мира, это главная заметная гонка мирового масштаба для всех, в том числе для нас, для России.
Для России. Безусловно, потому что, во-первых, это считается одна из самых сложных гонок. На выносливость, ну, сами представьте, да, 2 недели ехать, один всего выходной, ты утром в 6 утра выезжаешь, финишируешь в 6 вечера, 12 часов на мотоцикле, а после финиша у тебя нет возможности сразу лечь спать, потому что ты должен, какую-то экипировку подготовить на следующий день,
Анализ дня провести, поговорить с механиками, все ли в порядке, если они начинают
работать. Как бы это даже, да, самый такой минимум. Самая сложная проблема – это то, что когда тебе выдают в 8 вечера или в 7 вечера дорожную книгу на следующий день, нужно еще потратить около минимум часа, то и больше. Бывает, что 2 с лишним часа сидят гонщики. Так называемой разукраской заниматься, потому что ты должен эту дорожную книгу на следующий день изучить, отметить все опасные места, например, как красным фломастером, да, какие-то пометки. Да, это занимает очень много времени. У автомобилистов в этом плане все проще. У них есть штурман, то есть водитель может прямо после финиша, грубо говоря, идти там отдыхать. А штурман уже идет на брифинг, разукрашивает легенду. Дорожная книга еще называется «Легендой». Да. Да, вот. И как бы гонщик на это время не тратит. А мотоциклист, он сам себе и механик, и гонщик. Ну, механик, я имею в виду, если где-то в поле там что-то сломалось. И штурман. То есть ты как бы сам один во всех флаконах. И тут надежды нет, что кто-то поможет.
Сам себе механик. Расскажи немножко про команду. Ну, например, я понимаю, что она отличается от, в зависимости от соревнования. Есть ли какое-то самое серьезное? Из каких, из скольких людей, кто эти люди состоит, твоя команда?
Ну, в разные годы, скажем так, все было по-разному, но на самом деле мотоциклисту достаточно одного механика. Это не автомобиль, где там надо, да, что-то там, что 2-3 человека держали тяжелые детали. Вот, поэтому достаточно одного механика. Менеджер у нас есть сейчас уже в этом году. И вот если говорить о длинных гонках, таких как вот там Дакар, еще, конечно, хорошо с собой брать, например, там, врача-массажиста, который, если что, там поправит здоровье. Но, в принципе, организаторы обычно так устраивают гонки, что можно за отдельную плату пойти там к врачам, все, там да, и там тот же массажист, мануальщик, он все там поправит, костяшки на место вправит.
Скажи мне, пожалуйста, теперь побольше хочу перейти к мотоциклу. Потому мы прекрасно понимаем, что мотоциклы там не гражданские абсолютно. Хотя и наверняка на гражданских основах, базах сделанные. На чем ездишь ты? Чем он отличается от гражданской версии? И если он вообще отличается, сильно ли отличается?
Ну, скажем так, вот предыдущие годы, когда я только начала выступать на чемпионате мира, мы делали мотоцикл сами, который был построен на основе обычного эндуро серийного, который можно купить в любом, грубо говоря, мотоциклетном магазине. Это был мотоцикл Husqvarna 450 FE. И мы, собственно, на него навешивали вот эти вот раллийные уже, скажем так, штучки, так называемая башня навигации спереди устанавливается, как раз где вот эта дорожная книга, все вот эти приборы, антенны, она такая достаточно массивно выглядящая, но, в принципе, так...
По сути, это панель стойка для того, чтобы да, все эти приборы навигационные...
панель для приборов, да, ну да, и, естественно, какой-то закрепить. Обтекатель, чтобы это как-то выглядело красиво. Еще одна основная деталь раллийного мотоцикла – это топливные баки, потому что по регламенту автономия мотоцикла должна быть минимум на 250 километров рассчитана, и, соответственно, для этого нужны дополнительные баки, потому что в стандарте в обычном эндуро мотоцикл оснащен баком 9-9,5 литров, то хватает, ну, не знаю, километров на 100, может, на 100 с копейками, в зависимости от того, как ехать. Вот, поэтому мы устанавливали задний бак большой, и в общем и целом вот мотоцикл, да, может проехать там 250-300 километров без дозаправки. Ну и какие-то еще дополнительные вещи, такие как защита двигателя со специальными встроенными резервуарами для воды, потому что также по регламенту обязательно положено и в целях безопасности иметь 3 литра воды на мотоцикле.
Это уже для гонщика.
Да, подразумевается, что если вдруг, не дай бог, что-то случается, чтобы у мотоциклиста была возможность воду оттуда как-то выпить. Слава богу, ни разу этим не пользовалась, но, однако же, сами понимаете, если вдруг какая-то ситуация неординарная, то и даже горячая вода из этого поддона, она, в общем, пригодится, да.
Ну, двигатель?
Двигатель на самом деле, вот в предыдущие годы был абсолютно стандартный, вот этот вот 450-й, вот эндуро модели. А вот в этом году мы уже, вот наша команда московской полиции, мы пересели на раллийные мотоциклы, специально сделанные на заводе. Они не серийные, они их собирают вручную в спортотделе, они стоят 30 тысяч евро за штуку. И вот эти мотоциклы уже, они кардинально, конечно, отличаются.
Но это тоже Husqvarna.
Да, тоже Husqvarna, тоже объем двигателя 450 кубических сантиметров, но там совершенно другая рама, другая геометрия, вынос вилки другой, все рассчитано для того, чтобы мотоцикл был более стабильный на высоких скоростях, потому что вот предыдущий мой мотоцикл, который мы из эндуро строили, он уже на скорости больше 130 километров, 120 километров в час, его уже так достаточно серьезно начинало мотылять из стороны в сторону, потому что, ну, конечно, он изначально не был спроектирован для таких скоростей. Вот. А этот вот мотоцикл раллийный за счет жесткости рамы, вот этих всех углов вилки и так далее, подвески, он, конечно, гораздо более стабильный, и ты уже можешь ехать 170 км в час, грубо говоря, по полю, и достаточно комфортно себя чувствовать.
Слушай, ну так, если поверхностно воспринимать, особенно человек, который не особенно разбирается в мотоциклах, 450 кубических сантиметров кажется не так много. Для гонки. Ты думаешь, надо литр, а лучше литр 200, это же гонка.
Раньше так и было.
Нужна скорость в конце-то концов. А почему такие небольшие объемы на раллийных мотоциклах?
Потому что раньше действительно принимали участие в ралли-рейдах, ралли-марафонах, таких как Дакар, еще когда он в Африке проходил. Гонщики гонялись именно на литровых мотоциклах, 900 кубов. И скорости были за 200 км в час порой. И в какой-то момент просто очень стало много смертельных случаев, когда гонщики просто разбивались насмерть, и организаторы в какой-то момент задумались вместе с Международной мотоциклетной федерацией, что надо как-то немножко, чтобы все ехали поспокойнее, потому что, ну, 200 км в час это уже перебор, конечно. Скажу из собственного опыта, когда едешь даже 165-170 км в час по вроде бы относительно ровной проселочной дороги.
Да, надо забывать, что асфальта там практически нет.
Асфальта нет, да, только на лиазонах. И все равно это такой очень волнующий момент, да, потому что один маленький камушек, который неудачно попадает под колесо, под переднее или под заднее, и все, ты можешь улететь как из катапульты, и что там потом с тобой будет... Сложно даже представить. Я поэтому всегда говорю, что раллийные мотоциклисты, они такие вот как саперы. Они могут ошибиться, но один раз, потому что если ты упадешь на такой скорости, потом тебя будут очень долго собирать.
Слушай, но это получается только из соображений безопасности, потому что я-то представлял себе, знаешь, какие-то спортивные все-таки параметры из серии. Ну, мы понимаем, что двигатель литровый весит в два раза тяжелее, чем двигатель 450. А мы понимаем, что нам нужна какая-то маневренность, не только скорость, нужна какая-то легкость мотоцикла и всего остального. В итоге получается из-за безопасности.
Ну, изначально да, но я считаю, что мотоцикл объемом 450 кубических сантиметров с двигателем вот этим раллийным, который настроен специально именно для ралли-рейдов, я говорю, вот он разгоняется где-то порядка 170, у заводских гонщиков там, видимо, какой-то еще, может быть, тюнинг дополнительный стоит, там, 175 км в час, этого вполне хватает для того, чтобы гонять по бездорожью, ну, чтобы с лихвой.
Скажи, пожалуйста, у нас в России много ли команд? Если они вообще существуют. И сколько в этих командах спортсменов? Я в свою молодость тоже принимал участие во всяких непопулярных видах спорта и понимаю, что порой бывает так, что, ну, там, в России есть один или два человека, которые достойно, например, как ты, могут представлять там целую страну даже на таком, ну, пускай и нишевом виде спорта. Как у нас с мотоспортом обстоят дела? Сколько людей? Мне кажется, ты просто так меня сейчас посмотрела. Можно вот так вот раз, два и три перечислить.
Ну, тоже все зависит от того, про какую дисциплину мы говорим, потому что если брать мотокросс, один из самых, скажем так, популярных видов, то достаточно много у нас есть гонщиков, у нас и чемпионат
мировых.
Мировом уровне у нас есть и Танков, и Бобрышев, и Брыляков, который уже сейчас очень достойно выступает. Вот Бобрышев, он был, по-моему, если я не ошибаюсь, он входил в тройку призеров по итогам сезона, по-моему, в прошлом году. Да простят меня любители мотокросса, я просто не очень слепо помню, что...
Я к ним не отношусь.
Нет, я просто как-то вот могу немножко перепутать, но... То, что впервые за последние очень-очень много лет наш гонщик вошел в тройку лучших на чемпионате мира, это очень хороший показатель. Вот, и то, что Танков выступает тоже на этапах, на некоторых он попадал на подиум. То есть сейчас у нас мотокросс, скажем так, находится на таком уже подъеме после вот упадка, после 90-х годов, начала 2000-х.
Ну, по твоему ощущению, в мировом рейтинге мы где-то пока далеко, нам еще нужно работать.
Почему? Есть такое мероприятие, раз в год проходит так называемый кросс-нации, да, когда собираются все самые сильнейшие гонщики, и это соревнование уже команд именно стран, скажем так, это да. не личные, да, вот. И, в принципе, наши гонщики уже очень достойно выступают, то есть вот там просто какие-то сейчас у нас вот все время там, то у одного была травма, то там какая-то проблема. То есть если всех собрать вместе и, скажем так, они выступят, то они вполне себе могут претендовать тоже быть в тройке лидеров. Вот, то есть сейчас очень, очень позитивно у нас.
Кто лидер по миру, ну, вот стабильно? Какая страна в мотоспорте? Выбери, пожалуйста, дисциплину сама. Скажи, я не знаю, какая. Стабильно занимает первые и вторые места.
Естественно, американцы, они лидируют, что касается суперкросса или мотокросса тоже. У них все это очень на высоком уровне. Если брать шестикольцевые гонки, это Италия и Испания. Те же ралли-рейды, это тоже Испания. Такие страны, да.
Класс, Настя, давай прервемся на новости сейчас, буквально небольшой выпуск информационный, и после этого продолжим.
Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все продвижение в программе Александра Капкова. Продвижение.
Так, мы продолжаем, дорогие друзья, программу «Продвижение». Меня зовут Александр Капков. Напоминаю, у нас в гостях Анастасия Нифонтова. Это мотогонщица, чемпион мира по ралли-рейдам. Я смотрю тебе в глаза, чтобы ни в одном слове не ошибиться. Потому что если я вдруг ошибусь, ты мне скажешь «нет, нет, нет». 2015 года. Есть. Да. Это помимо всего прочего. Она сама сказала в самом начале программы, что это одно из главных ее достижений. У тебя же есть еще, извините меня, семья.
Да, двое детей. Я вообще-то мама.
Да, вообще-то мама. То есть я просто на секундочку. Чемпион мира по ралли-рейдам, еще и мама, еще и жена, и везде успешно. Да. И это все Анастасия Нифонтова. Я еще раз тебя приветствую, всем тем, кто к нам только что присоединился, еще раз об этом рассказал. Мы продолжаем разговор. Слушай, я тебе в начале программы сказал, да, чем дальше идем, тем больше таких, знаешь, непонятных слов. Я сейчас хочу уйти больше в понятную историю для всех наших слушателей, потому что, во-первых, хочу узнать, как ты вообще пришла к мотоспорту. Как девочка... Покажите мне папу, который отдал девочку в мотоспорт. Ты же родилась не в России, правильно я понимаю?
Да, так получилось. У меня родители были в командировке, да, в США, и я там родилась.
Мне просто почему-то кажется, что это какой-то отпечаток наложило, нет? Раз у нас Штаты какие-то первые места занимают постоянно, может быть, тебе сразу там мотоцикл выдали, я не знаю. Я шучу, конечно. Ну ладно, как сложилось твое детство в плане мотоспорта? Тебя сразу отдали или ты в сознательном возрасте уже пришла?
Нет, у меня было детство вполне себе такое, не предвещающее ничего дурного, скажем так, да. Меня сначала родители отдали фигурное катание. Я где-то вот, когда мне было 4 годика, 4-5 лет, я занималась буквально 2 года. Я даже успела стать чемпионом школы по фигурному катанию в своем возрасте. Мне где-то до сих пор висит эта медаль. Никто не может поверить, как это, что тебе 4 года всего было. Я говорю, ну, видимо, да. Так получилось.
Я сама не помню. Да.
Да. Но я ходила на фигурное катание, все время заглядывалась на соседний каток, где такие суровые парни с клюшками, значит, играли в хоккей. Мне все равно хотелось какого-то экстрима. Они где ритузы и платят. Да, да, да. Это как-то вот, ну, никак. Но мама не могла, тогда еще не было женского хоккея. Может быть, если бы был, может быть, сейчас я была хоккеисткой. Но вот в тот момент не было женского хоккея, поэтому мама как-то всячески так избегала этой темы. А когда мы с ней съездили к ее друзьям в город Кировск, где все катались на горных лыжах, я увидела, вот, собственно, горные лыжи и сказала, вот, я хочу скорость.
Слушай, все, я кажется, улавливаю связь. Потом это, значит, Крылатское, а из Крылатского до мотокросса рукой подать. Нет,
мне мотоциклы просто нравились параллельно, скажем так, всегда, помимо всего прочего. Мне всегда очень нравились мотоциклы. И мне даже мама рассказывала в детстве, когда еще в Америке мы жили, подъезжали к супермаркету, там же вот эти вот парковки, как у нас сейчас там перед Ашаном или где-то. Если я видела мотоцикл, я еще разговаривать не умела. Я прям вот как зомби вытягивала ручки вперед и шла к мотоциклу, и меня оторвать от него было невозможно, хотя я этого не помню.
Вот этот вот ребенок-зомби, какой в итоге себе купил мотоцикл первый и во сколько лет?
В итоге я сама, естественно, себе не покупала мотоцикл, потому что я еще была маленькая, мне исполнилось 16 лет, и я, скажем так, донудела родителей, и мне на 16 лет подарили мотоцикл «Тула». такой у нас был отечественный мотоцикл с большими такими, точнее, маленькие, но широкие колеса, внедорожный мотоцикл, построенный он был на основе двигателя от мотороллера «Муравей». И очень прекрасный мотоцикл, я на нем каталась по дачным полям, и вот это были мои, наверное, такие первые ралли-рейды.
Ну хорошо, осознательный мотоцикл. Ты же когда-то уже пришла к тому, что все, я теперь мотоциклетная душа, и вот мой первый мотоцикл, я его выбрала, долго выбирала.
Ну, собственно, вот как после какого-то такого небольшого промежутка времени, мне уже там, по-моему, лет 19 было, и я пошла работать в мотосалон, занимался продажами японской мототехники. Тогда еще в Москве не так много было этих мотосалонов, там буквально раз-два и обчелся, и поэтому, я помню, я приезжала туда раньше, как вот в музей просто посмотреть на такую диковинную технику, и как-то так вот познакомилась с ребятами, и в итоге меня пригласили туда работать. Естественно, когда я начала там работать, у меня появилась возможность приобрести там мотоцикл по, скажем так, по скидочным, скидочным ценам, да, как для сотрудника, и вот, собственно, с тех времен вот все это началось. Тогда все собрались на первую гонку Баха Селигер. Это был 99-й год, я что-то толком не умела ездить на мотоцикле, но я тоже захотела поехать.
Баха Селигер — это Баха Хонда, имеется в виду?
Нет, это гонка так называлась. А-а-а. Гонка называлась Баха Селигер. Это вокруг Баха, это просто такая разновидность, скажем так, гонок, похожа на ралли-рейд. Там единственное, только не нужно ориентироваться, ну, по классической Баха, если мы говорим американскую, там они ездят не по дорожной книге, а в навигаторе по стрелочке, грубо говоря. Но вот это конкретно Баха вокруг озера Селигер, как понятно из названия, она была по принципам обычного ралли-рейда, то есть мне тогда первый раз в жизни выдали вот эту дорожную книгу.
Да.
Со стрелочками, я на все это смотрела и понимала, что я сейчас вот прям тут же между двух сосен и заблужусь. Ну, как-то вот я умудрилась проехать, она была однодневная гонка, я ехала что-то какие-то катастрофические, то ли часов 6, то ли 7, 360 километров надо было проехать в этот день. Потом два дня лежала в лёжку дома на кровати, потому что болело все в организме. Но когда встала с кровати, первая мысль была, что я хочу опять, да, еда, когда же следующая гонка? И вот, видимо, в тот момент вот это я поняла, что всё, попало.
Ну, у тебя, но ведь твоя семья тоже вся спортивная. Я такой, знаешь, ведь ты, когда пришла работать в этот салон, ведь ты там встретила и мужа своего, будущего.
Да, ну, это такая долгая и такая сложная история. Мы с ним поженились, по-моему, еще спустя только...
Он же тоже чемпион и прям что-то вообще...
Он у нас был первым, собственно, мотогонщиком на ралли «Дакар». Тоже очень много всяких у него достижений. Вот. Но, естественно, да, под впечатлением, под собственно, вот это вот...
Всё, вот оно влияние.
Да, под влиянием это тоже, конечно, сказалось. Но оно как-то все равно у меня изначально было во мне это сидело, вот, поэтому я не скажу, что это вот именно когда я туда вошла работать, и меня именно в тот момент на ралли-рейды потянуло. Нет. Я смотрела какие-то фильмы, которые там папа в свое время из Америки привозил, именно вот тоже про всякие вот эти бахи, ралли какие-то, еще что-то такое. Знала, что есть такой, да, Париж-Дакар. Мне всегда нравились именно внедорожные вот эти вот большие мотоциклы. То есть это, видимо, все-таки где-то сидело во мне как-то отдельно.
Слушай, ну ведь и до сих пор сидит. Ралли Париж-Дакар, или ну, правильно сейчас называть Дакар просто, да, потому что он так трансформировался в последние годы. Все равно продолжает тебе сидеть, потому что он тебе еще пока не покорился. Ты тренировалась упорно. Я за тобой в последнее время слежу. Я, кстати, расскажу, как я тебя встретил. Я же подписан на всякие, значит, сообщества ГИБДД. И они очень тебя любят, я вижу. Они реально обожают тебя. Они любые твои фотографии постят у себя в социальных сетях, сотрудники ГИБДД, ну, кто-то, отдел пропаганды какой-то, потому они гордятся тобой, ну, в принципе, заслуженно, я понимаю. Ну, и вот из этих вот я как-то, ну, на ГИБДД был нацелен, смотрел, как работает структура, все дела. Ну, что они вот, они мне все время на какую-то Нифонтову показывают. И потом я уже только на тебя наткнулся, потому что ГИБДД, это получается как твой спонсор, правильно сказать в этом смысле?
Скажем так, в московской полиции есть автомотоклуб.
Да.
Он не так давно был организован. И меня, собственно, пригласили вот в этот автомотоклуб выступать за команду автомотоклуба. У нас есть ребята, которые выступают в супермото. Там, например, выступает Сергей Денисов, который действующий сотрудник ГИБДД. Он служит в мотобате.
Да.
И очень успешно выступает в супермото. И я его знаю тоже уже много-много лет. И вот как-то вот эта идея организовать команду спортивную в рамках московской полиции... она уже давно как бы витала.
Ну, ты при погонах, скажи мне, пожалуйста.
Нет, я не при погонах, я считаюсь как бы членом автомотоклуба, вот. А при погонах у нас вот Сергей Денисов, который в супермото выступает. И, собственно, и служит, да.
Я понял. Это команда московской полиции.
Да, но знаете, как многие такие вот скептически, вот деньги налогоплательщиков тратят на какие-то ваши, значит, там покатушки. Нет, отнюдь. Деньги налогоплательщиков тут совершенно ни при чем, потому что, естественно, у московской полиции нет возможности выделять отдельный бюджет для этого, тем более, что гонки именно в ралли-рейдах стоят колоссальных денег. У нас есть генеральный спонсор компании «Библиоглобус», которая, собственно, все это деньги выделяет. И, собственно, за их счет мы и выступаем.
Ну, в принципе, любой спорт. Ты сегодня пришла в прекрасной, не знаю, прекрасной кофте. Здесь огромное количество у тебя и спонсоров. Как вместе? У тебя Хускварна, а сразу потом... Ой, вот это я слепой. Я думал, у тебя там Ямаха написано.
Нет, это Яхнич Мотоспорт. Тоже очень промоутерская компания, которая развивает наш отечественный мотоспорт со страшной силой. Они организовывали этапы чемпионата мира по супербайку у нас в 2013 году. По-моему, в 2012-2013 году. То есть ребята делают очень много для того, чтобы популяризировать мотоспорт, и поэтому вот мы с ними очень дружим.
Вернусь к тому, что я говорил, как с тобой познакомился, пока заочно теперь и теперь уже вживую, и был расстроен, честно, потому что я следил и понимал, что вот человек, спортсмен, готовится, у него есть задача, цель, это Дакар, это проехать самую сложную гонку, и в какой-то момент я увидел, честно расстроился, мне кажется, вместе с тобой, новость, которая прям реально поразила. Ты не поедешь на Дакар. Ты не знаешь пока? Почему мне все говорят, что все, Нифонтова не поедет? Нам сказали, что все наши российские спортсмены, которые у нас здесь тренируются, из-за всей этой истории с препаратами, теперь под сомнением. Какая история у тебя? Подожди, расскажи тогда.
История была, на самом деле, абсолютно какая-то вот... До сих пор кажется, что это какой-то вот вообще сон со мной происходит. Это не со мной вообще происходит. Это мне прояснилось. Потому что вообще, в принципе, ралли-рейды немножко так в стороне стояли от всей этой вот истории там, с проверками на допинг, еще что-то, потому что в нашем виде спорта ну, как бы это не работает, потому что ты едешь много дней, помимо всего прочего, как я уже объясняла, нужно уметь разбираться в навигации, считать задачи. Вот. Ну, то есть, как бы ты ешь, не ешь, что ну, как бы толку будет немного. Вот. У меня есть еще со времен школы небольшая проблема с сосудами головного мозга, и при достаточно больших физических нагрузках у меня очень сильно болела голова всегда. И я с этой проблемой пыталась справиться, лечилась, к врачам ходила. И, в принципе, вот в 2015 году мы почти что побороли эту историю. Ну, в 2016 году я, опять у меня такой небольшой приступ случился в сентябре. Я пошла к врачу. Он мне опять, как по старой, так сказать, памяти, выписал курс капельницы на 10 дней, в который входил идринол, диклофенак, там еще что-то такое, чтобы там... Mm-hmm. Вот это вот все кровообращение мое нормализовать. Все, я, собственно, пошла на этот курс, сходила, все, а в октябре у меня была гонка в Марокко. И тут совершенно неожиданно вообще для всех, и для меня в том числе, вдруг, значит, решает Международная мотоциклетная федерация проверить на допинг.
Тебя?
Меня, да.
После гонки. Я просто к тому, что это какая-то традиционная процедура, то есть закончилась гонка, все идут сдавать,
нет,
соответственно.
Нет, это вообще, это говорю, в ралли-рейдах такого не было до этого. То есть, может быть, где-то как-то каких-то там лидеров общего зачета брали, но просто никто об этом не знал. И как-то вот между собой гонщики, когда общались, да. И вот сейчас вот тоже когда на волне этой всей истории общаются, что все, так сказать, не могут вспомнить, чтобы это когда-то такое вообще было. То есть это вот, скажем так, такая новая волна сейчас, видимо, пошла. Угу. Плюс вот эта вот история, то, что сейчас Россию начинают везде проверить. Видимо, ну, у нас есть гонщица из России, давайте-ка мы ее тоже проверим. Вот. Взяли у меня, значит, анализ и нашли наш замечательный, любимый всеми пресловутый мельдоний. Естественно, конечно, для меня это был шок, потому что я не принимала этот препарат как вот.
В открытом,
я даже не знала, да. Естественно, как бы сразу же у меня какая мысль, что, ну, вот единственное, надо идти к врачу, который находил, который назначал мне лечение по поводу вот моих головных болей. Выяснилось, что, да, вот этот вот препарат Адренол, это, собственно, тот же Мельдоранат, просто называется у него там торговая марка, там, или как-то называется по-другому.
Да.
Я об этом даже знать...
действующее вещество? Ну,
я даже об этом, естественно, не знала, поскольку я сама себе, и, грубо говоря, и менеджер, и пиар-менеджер, и все на свете.
Да.
Естественно, у меня, как у олимпийских сборных, нету ни врачей, врача своего, никого.
Который следит отдельно
вот.
За этим.
Ну, поэтому вот в этот момент, да, я поняла, что, оказывается, надо было мне, вот, когда мне что-то врач назначает, подождите, брать вот эту бумажку
проверю, да.
И сверять состав лекарства со списком запрещенных препаратов. Сейчас я пытаюсь это как бы вот просто уже мне любопытно сделать, да, то есть в список запрещенных препаратов может входить просто обычные капли для носа, как оказалось.
Да. Но,
может быть, для олимпийцев это очевидно, потому что они, ну, у них, я говорю, опять же, все это, они этим занимаются достаточно долго, и у них это уже процесс.
Для них это актуальная проблема,
да.
Конечно.
Вот, для меня это был шок, потому что, я говорю, вот обычный там ринофлуимуцил, который мне выписывал врач от насморка, и вот нельзя категорически принимать, потому что он в списке запрещенных препаратов и так далее. Но самое так сказать, бредовая сторона этой истории в том, что когда я получала лицензию в нашем отделении, собственно, в Мотоциклетной Федерации России международную лицензию, я, естественно, принесла от врача все свои справки, в которых была написана выписка от врача, что вот у меня, возможно, вот такое вот лечение, что есть такой некий диагноз. Но к гонкам она допущена, написал врач, потому что, как бы, ну, в общем, без проблем. А в нашей федерации тоже нету врача. Никто даже никогда об этом не думал, что нужно бы иметь врача. Они посмотрели, что внизу врач написал «гонкам допущено», а то, что мне надо это лечение как-то где-то проверить, там, в РУСАДе, в ВАДе, ну, никого даже в голове, что называется, это не родилось. Вот. И, собственно, сейчас, ну, что, наша мотоциклетная федерация, они, конечно, пытаются тоже как-то мне помочь, они написали в ФИМ, что, ой, да, простите, извините, это мы там гонщицу не предупредили, это мы там не дали, должны были давать еще лист такой, чтобы я прочитал антидопинговый кодекс,
ну,
подписать.
Что предупреждена,
ничего
курсе,
мне этого никто
да.
не давал, ничего этого не подписывала. Но как бы и все это все понимают, всю как бы бредовость этой ситуации, и даже в Международной мотоциклетной федерации тоже они меня тоже давно знают и как бы понимают, что, ну... Но, к сожалению, так устроен этот антидопинговый кодекс, что как ты ни крути, все равно виноват спортсмен. Он должен был смотреть, что он ест, что ему кололи, и вот и как бы и никого это не волнует. Но, опять же, учитывая все вот эти вот нюансы, да, то, что я заявляла о болезни, то, что официально, когда меня брали тест, я пыталась этим представителям лаборатории, вот этой вот, которые там присутствовали, я им пыталась сказать, что у меня вот есть это лечение. Они мне махали рукой, говорили, да не надо, не надо, нам это все неинтересно. Вот. И сейчас как бы юрист сидит и понимает, что надо что-то делать, но руки у него несколько связаны.
Да, в итоге сейчас на каком этапе? То есть ты не имеешь, грубо говоря, никакого официального запрета. Тебе официально никто не сказал, что все, на Дакар ты можешь не приезжать. Просто какое-то неведение.
Сейчас, ну вот, собственно, с чего вся эта шумиха началась, потому что, естественно, они обязаны были разослать официальный пресс-релиз, в котором было написано, что моя лицензия пока приостановлена до выяснения, собственно, обстоятельств. А наши замечательные СМИ
все, я понял, порядок
написали, сразу же написали, что Нифонтову дисквалифицировали.
Все, то есть, грубо говоря, порядок следующий. Если у тебя обнаружены эти вещи, твоя лицензия мотогонщика, она приостанавливается, а без этой лицензии ты, соответственно, не можешь принимать участие.
Ну да, естественно, да. И сейчас вопрос стоит в том, чтобы как бы разрешат мне лицензию на Дакар получить, не разрешат. Как-то вот мы сейчас сидим и ждем. То есть шансы реально 50 на 50, и в какую сторону это все решится, пока непонятно.
Ну, ты продолжаешь тренировки, ты продолжаешь.
Ну, безусловно,
готовиться.
Конечно, потому что, ну, а если вдруг все хорошо решится-то, надо как-то быть.
Как? Вот. Я к тому, что ты продолжаешь тренировки, и эта гонка, она чем-то серьезно отличается от остальных. Я понимаю, что она самая заметная. Я понимаю, что она самая сложная. Ты специально для этой гонки, я так понял, тренировалась где-то в высокогорье. Какие-то непонятные трубки к тебе подключали, тебе уменьшали количество воздуха и кислорода, чтобы ты была в каких-то трудных условиях. Что это такое? Что за космонавтика, в конце концов? Это же мотоспорт.
Ну вот, на самом деле, это вот одна из проблем, почему, например, на этот Дакар поехало достаточно большое количество гонщиков. Например, наш экипаж, известный Василий Жильцов, автомобилисты, они первый раз не едут на Дакар уже за последние там, несколько лет, они едут на гонку под названием «Африка Рейс», которая проходит в Африке по маршруту старого Дакара.
А «Шелковый путь»?
«Шелковый путь» они тоже ехали, но это летом было, в июле.
Сейчас вот я говорю просто с этими трансформациями Дакара, все эти шелковый путь, Африка Рейс и Дакар, который остался в итоге, мне все вот смешалось в одну кучу.
Ну, Дакар, скажем так, да, значит, просто для тех, кто, может быть, не знает, можно немножко пояснить. Дакар
для
раньше.
Меня.
Да, Дакар, он назывался Париж-Дакар, понятно, он проходил из Парижа в Сенегале, в Дакаре он финишировал, все было просто и понятно. Потом в 2009 году там случилась проблема, организаторы отменили гонку. И
экологическая проблема
какая-то. Под угрозой там каких-то... В общем, они там напридумывали, что там какие-то террористы, еще что-то, война. Но на самом деле, как, опять же, тоже по слухам, что просто на самом деле финансовые вопросы, потому что в Южной Америке больше зрителей, больше спонсоров и больше прибыли. А в Африке ты же едешь там вообще где-то в глуши, в дичайшие.
Никого нет.
Ни зрителей, да. И, естественно, мало кому это интересно. И, собственно, с этого года, вот с 2009-го, Жан-Луи Шлиссер, известный автомобильный гонщик, начал проводить гонки именно вот по старому маршруту Дакара, также тоже с финишем в Дакаре. Начиналась гонка в Европе, там, ну, в разных городах. Сейчас она проходит из Монако в Дакар, по территории Марокко, Мавритании и Сенегал. Я 2 раза участвовала в этом марафоне. Очень интересно, трассы, все.
А... Но это тот же Дакар?
Ну, по сути, это Дакар тоже, 2 недели.
По нагрузке, по трассе?
По трассе, ну, мне сложно, конечно, так утверждать стопроцентно, потому что я же не принимала участие в тех Дакарах. Разница такой в том, что состав участников, конечно, не такой сильный, потому что, естественно, все мировые гонщики, сильные заводские, они едут именно на Дакар, вот этот брендовый Дакар в Южной Америке. Вот. А в Африке гонщики не такие сильные, но отнюдь все равно трасса не менее сложная, на мой взгляд. Вот. А в Южной Америке сейчас какая, собственно, проблема будет? Большое высокогорье будет в Боливии, трасса проходить на высоте 3,5-4 тысячи метров. И, естественно, на такой высоте могут быть большие проблемы со здоровьем, потому что особенно у людей, которые организм плохо адаптируется к гипоксии, могут быть, опять же, головные боли, там, все что угодно, так называемая горняшка. Вот, если люди, которые ходят в горы, они знают прекрасно, о чем идет речь. И, естественно, нужно организм очень серьезно готовить к этому. Вот часть гонщиков просто не поехали, потому что сказали, что нет, ребят, это уже какая-то вообще, да, какое-то альпинистское восхождение, это уже не гонка, и соревнование, у кого организм более железный, а не на умение вождения техникой. Вот. Ну, вот я решила, что все-таки мне все равно это, несмотря ни на что, это интересно, и мы с Сашей Иванютиным туда собираемся. Опять же, несмотря на все эти препоны со стороны ВАДы и так далее. И организм нужно готовить. Соответственно, со специалистами из Олимпийского комитета сейчас работаем. Нам выдали специально вот эти гипоксические палатки, так называемые. Ну да, действительно, выглядит как просто палатка, такая просто с прозрачными стенками. К ней подходит шланг от такого достаточно большого генератора размером с тумбочку с хорошую. И, собственно, всю ночь ты спишь вот в этой палатке.
Это у тебя дома в квартире стоит?
Да, она прям ставится поверх кровати. И внутрь палатки нагнетается специально из этого генератора разряженный воздух, там в зависимости от того, какими кнопочками можно установить высоту. Например, сейчас вот мы спим на высоте 2500 метров.
Ты ложишься и думаешь так, ощущаю ли 2000 метров?
Да.
На 5-м этаже своей квартиры.
А в течение дня еще и такие, скажем, дыхательные упражнения, когда уже просто отдельно такую маску одеваю на лицо и включаю на 6000 метров и там в течение часа дышу там, с перерывами или постоянно, там, в зависимости от задания. Таким образом пытаюсь организм подготовить к высоте.
Слушай, ну, у нас совсем немного времени остается. Вопрос, который мне интересен в заключении. Мотогонки – отлично. Ты передвигаешься на мотоцикле по городу в повседневной жизни. Это твое транспортное средство? Или это только твой спортивный инвентарь, инструмент?
Ну, это тот момент, когда очень многие удивляются, потому что я не езжу на мотоцикле по городу. Раньше ездила, передвигалась, но с каждым годом все это становилось, эта активность моя городская все меньше и меньше, и вот последние уже там года, наверное, 3-4, я вообще не выезжаю на мотоцикле, хотя он у меня есть, дорожный мотоцикл стоит в гараже.
Какой?
КТМ Адвенчер, еще старенький карбюраторный, 950-й еще. Угу. Вот, и такой вот стоит и пылится. А выезжать я просто банально боюсь, потому что движение в городе очень хаотичное, люди мотоциклистов не видят, не замечают, и оказаться просто под колесами автомобиля, ну, вот совсем не хочется. Мне экстрима хватает, очень хватает на гонках, поэтому в городе я люблю в машине, музычка, кондиционер. Хорошо.
Слушай, но это в какой-то момент определенно стало происходить? Или это, как ты говоришь, связано с активностью? Ты просто меньше стала ездить, а потом поняла, что ой, да и не надо, ну и зачем?
Не знаю, мне кажется, чем больше, чем лучше я стала управлять мотоциклом, чем больше стала понимать вот эту физику, скажем, процесса, тем страшнее мне стало ездить в городе. Вот, мне кажется, это с этим исключительно связано. Потому что выезжаешь весной, все посыпано песком после зимы, там еще какие-то там люки открытые, вот эта разметка скользкая, еще что-то. Ну, просто страшно.
Хорошо. Настя, спасибо тебе большое. Наше время уже совсем подошло к концу. Я был очень рад тебя увидеть, и спасибо, что ты нас навестила. Тебя с Новым годом еще раз.
Спасибо.
И я хочу, чтобы у тебя все-все-все сложилось, несмотря ни на что.
Будем стараться. Класс. Спасибо вам большое.
Анастасия Нифонтова была у нас в гостях. Меня зовут Александр Капков. Это была программа «Продвижение». Всем счастливо. Пока.
Продвижение.